हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Так, ну что, кто-то проверьте трансляцию в Телеграме, проверьте звук.
Звук хороший, хорошо, все слышно, поклоны.
Вот. Можно чуть ко мне поближе подвинуть iPad, чтобы не попадал он в звуковую камеру. Чуть-чуть ближе. Можем? Ну, чтобы он был на грани, но не попадал. Окей? Okay? Да? Может быть, еще чуть-чуть в сторону, чуть ближе ко мне. Чуть-чуть в сторону. Давайте вот так вот. Вот так нормально? А вот так он виден уже в камере, нет? Так. Проклятый Телеграм. Что у нас там? Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гадхара Шива Сади Гаура Бхактивинода. Звук есть? А? Есть?
Да.
Окей. Харе Кришна. Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гадхара Шива Сади Гаура Бхактивинода. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari. Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari. Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari. Ну что, дорогие друзья, дорогие преданные, мы очень рады, то, что у нас опять есть такая замечательная возможность после, так сказать, трудового дня собраться вечером, чтобы обсудить какие-то духовные вопросы, темы. И в данном случае, как ваш покорный слуга, я хотел бы обратиться к вам, если у вас какие-то вопросы, если что-то вас беспокоит, что-то вас интересует, вы можете задать эти вопросы, и мы можем потихоньку их разобрать в меру нашего возможности. Однажды Шрила Прабхупада летел с Прадюмной на самолете, и Прадюмна спросил Шрилу Прабхупаду: «Скажите, а на какой следующей книгой вы планируете работать?» Шрила Прабхупада задумался и сказал: «Очень много вайшнавской литературы неизданной». Он сказал: «Ну, мы можем издать ей Бхагавадгиту». Он же сказал: «Как? Вы же издали Бхагавадгиту, как она есть?» Но Шрила Прабхупада сказал: «Ну, да, но существует множество версий священных писаний, разная глубина, поэтому, возможно, я поработал бы еще над версией Бхагавадгиты». Удивительная вещь, что Шрила Прабхупада, который видел огромное количество вайшнавской литературы, в то время там книги Госвами, книги наших учителей не были, я имею в виду парампара, доступны для людей, подумал, почему бы нам не начать переводить там Рупу Госвами, там Рагунат Даса, какие-то очень сокровенные вещи. Почему он подумал про Бхагавадгиту? И почему в своей беседе он сказал, что существует много уровней духовного знания. Ну, вероятно, Шрила Прабхупада был в курсе того, что в сознании Кришны мы не можем сразу же обрести способность к тонкому восприятию, не пройдя определенные стадии очищения, трансформации. И сам Бхактисиддханта Сарасвати Такур, гуру Шрилы Прабхупады, он очень четко это показал. Когда он приехал во Вриндаван, он встретился там, ну, со своим, надо сказать, что Бхактисиддханта Такур и Сарасвати Такур жили какое-то время в году на Радха-Кунде. Какое-то время в году они даже проповедовали там, общались. И кто-то из знакомых Сарасвати Такура, который знал их с детства, он пришел на его лекцию гордый, думая, что сейчас вот его друг Сарасвати Такур, который стал саньяси, он сейчас будет рассказывать какую-то очень сокровенную катху, там, Вену Гиту, Гопа Гиту и так далее. Но Бхактисиддханта Сарасвати Такур, он удивил всех, то, что придя на берега Радха Кунда, он стал рассказывать о Бхакти Прахладе. И Бхакти Прахлада Махараджа, это, по сути дела, Прахлад Махарадж, он сам признается, что я в Шантарасе, я всего лишь на землю созерцаю Господа, но я не обладаю каким-то непосредственным сокровенным служением ему. И вот тут очень важный, нужен момент понять, что есть служение, есть воображаемое служение, есть служение настоящее. Например, если человек служит божеству, то божество не отлично от Господа. Но если он служит божеству не как божеству, а как некому там изваянию, деревянной кукле или какому-то духовному образу, без подлинного понимания природы божества и без подлинного чувства, тогда действительно он имеет дело с изваянием. То есть Кришна говорит, как ты меня воспринимаешь, так я тебе себя являю. Воспринимаешь меня как изваяние, как имперсоналист или как неофит или как материалист, я являюсь тебе как нечто материальное, да, пускай это будет часть сатвы-гуны, знаете, как привыкли люди говорить, вот искусство, это священно, это сакрально. Но когда мы имеем дело с мурти Кришной, это не искусство. Есть там Кришна-бук, Кришна-арт, кто-то говорит, очень красивые картины, кто-то говорит, не очень красивые картины, кто-то говорит, там, Пата-читра Бенгали или Арисы. Но мы понимаем, что Господь, Он является в своей вечной трансцендентной форме. И поэтому, если мы обладаем духовным видением, тогда это духовное видение подсказывает нам, что за этим, за всем стоит Господь, Его личность. Да? И что то, что явлено там, в форме божества, в форме мантры, в форме янтры, в форме священного писания, это и есть сам Господь. Просто Он явил себя таким образом, как звуковая там, книга Шримад-Бхагаватам, или как Маха-мантра, или как Умкара, Пранава. Но если у человека нет должного понимания самбанды, связи, нет должного фундамента, тогда для него все эти реалии будут материальными. То есть, как в квантовой физике, на каком уровне человек воспринимает Господа, на таком уровне он как бы находится в таком контакте. Но есть еще один важный момент, что несмотря на то, что мы, может быть, воспринимаем Господа на каком-то, в общем, совсем примитивном уровне, но Шрила Гуру Махарадж очень важную вещь объяснил, потому что, в принципе, та идея, которую я рассказал, она понятна даже имперсоналистам. Но что не особо было понятно имперсоналистам, когда Шрила Чидар Махарадж сказал, ну, Господь, исходя из природы милости, любви и сострадания, может явить себя тому, как, кому Он пожелает. То есть Кришна говорит, дадами будхи йогамам, енамам упаяти-то, я готов тебя наделить духовными глазами. Вот это мантра Омагьяна Тимирандасья, что я рожден во тьме невежества, и гуру открывает мне мое духовное зрение. Это мантра, которая говорит, что Господь готов наделить нас духовным видением. Тогда возникает вопрос, почему Господь наделяет одних духовным видением, других не наделяет духовным видением. В чем же он предвзят или что-то с нами не так. Если он может абсолютно любого обрести, превратить в вайшнавы, почему он это не делает? Интересный момент. Мать Вриндаван Даса Такура, которую звали Нараяне, была еще маленькой девочкой, когда Чайтанья Махапрабху обратился к своим спутникам такими словами. Когда он начал Харинам Санкиртану, у некоторых преданных возник некий такой стопор, как самое высшее, самое божественное Махамантра Харинаму, столь сокровенное, мы можем дать столь падшим душам, как Джагай Мадхай. И Махапрабху сказал, я пришел сюда затопить весь мир Кришной премой, сознанием Кришны. Ну, как бы у кого-то возникли сомнения, как это вообще возможно. Но Махапрабху, он сказал, я могу заставить любого стать чистым вайшнавом, воспевать святое имя в слезах. И он тут же показал, он взял остатки своего махапрасады, дал Нараяне, сказал, кушай, воспевай святое имя, пой Харе Кришна, излучай Кришна прему в полноте божественную любовь. И вдруг они увидели, как ну, ребенок, у которого, собственно, какое-то вообще сознание непробужденное, да, ребенок, у него, может быть, там тело в благости, а ум в тамагуне, то есть он еще не понимает, ни кто он, ни что он. Это была там двух- или трехлетняя девочка. И вдруг эта девочка стала петь Кришна, Кришна, кататься от любви, там, показывать все принципы сатвика бхавы. Ну, естественно, это была лила Господа, но он показал своим спутникам, что я, в принципе, могу заставить любое живое существо абсолютно переживать Кришна прему. Ну, если кто-то скажет, ну да, ну там Нараяне, это мама Вриндаван Дас Такура, может быть, это какой-то штучный вариант. Ну, второе, это путешествие Махапрабху, когда он шел через лес Джараканда. Лес Джараканда, это, по сути дела, джунгли. И он выбрал специально этот путь, и за ним шел Харидас Такур, и один из его слуг. И Харидас Такур, он был ошарашен тем, что когда Махапрабху шел, А по дороге он встречал оленя и кричал им: «Пойте Харе Кришна». И олени начинали танцевать, петь Харе Кришна. Он встречал тигров и говорил: «Пойте Харе Кришна». Да? То есть, и тигры начинали петь Харе Кришна, слоны начинали петь Харе Кришна. То есть жители леса начинали не просто петь Харе Кришна, они еще вместе танцевали и испытывали чудеса Кришна Према. Тогда Махапрабху, он к нему обратился, Харидас, и сказал ему: «Я вижу, что ты пришел с Галоки Вриндавана освободить весь этот мир и дать этому миру сознание Кришны». Но Махапрабху задал ему достаточно хитрый вопрос. Он сказал: «Почему тогда все животные, растения по-прежнему как бы присутствуют, если все эти дживы освобожденные, значит, по идее, они должны оставить свои материальные тела и отправиться на Галоку?» И Харидас сказал такую вещь, что в этом мире не существует как бы пустоты, вакуума на самом деле, что в теле каждого живого существа там находятся паразиты, вирусы, там, сперматозоиды, куча джив. Понимаешь, да? В нашем теле, как во Вселенной, огромное количество джив. То есть какие-то дживы освободились, какие-то дживы заняли это тело, и как бы они еще находятся на эволюционном уровне. И это такая интересная очень идея, потому что когда мы говорим, что такое джива-атма, что такое душа, мы понимаем, что в нашем теле огромное количество разных душ. И вот эти разные души, все нормально, закончилось? Точно. Ну, может быть, сделаем еще один тест в процессе. Потому что я там кривил руками, глазами. Джимми. Вот, я просто имею в виду, что давайте попробуем еще пару тестов, чтобы, раз мы пользуемся нашей возможностью такой. Вот, и это интересная тема. Интересная тема в том, что такое джива, что за чудо, что за феномены. Что такое душа. Оказывается, в нашем теле живет множество джив. Есть джива-атма, главная, верховная душа. Но мы с вами порой не осознаем, что мы делим наше тело с миллиардами живых существ. Нам даже иногда приходится пить антипаразитарную программу, что их становится слишком много. Они становятся слишком активными. Да? Мы не понимаем, что в мужчине потенциально там миллион детей. Вот там Илон Маск раздает как бы по полной программе свою сперму всем желающим. Ну вот. Ну, то есть есть некое непонимание того, что жизнь, она присутствует везде. Если мы посмотрим под микроскоп на капельку воды, мы увидим, что там присутствует жизнь. Там жизнь кипит, какие-то там стафилококки, амебы, бактерии. У них там свои какие-то амебы, бактерии и так далее. То есть макромир, микромир, жизнь, она присутствует везде. Да? Она присутствует в нас, вирусы, бактерии, там, какие-то простейшие, первейшие. Там. И тем более трудно понять идею дживы, как мы, например, берем какую-нибудь одну баньяновую семечку, и в процессе времени там, воды, солнца и света из этого баньяна вырастает огромное бесконечное дерево, которое создает миллиарды деревьев. Поэтому, если бы я снимал фильм «Фантастику», скорее всего, напишу такую книгу, тоже как идея, кто-то, может быть, запомнит ее, то у меня идея того, что вот как бы есть такой Илон Маск, ну, такой полный космист. Кто такие были космисты? По-моему, был Федоров, там, Циолковский. Это было в начале века в России, космисты. Была такая секта, там у них был этот Иванов, космист, главный был библиотекарь. И он был таким очень аскетичным человеком, он работал в библиотеке. Он такой был ботаник. И он был такой полный материалист, но, собственно, он такой был, я думаю, ему поклоняется втайне Илон Маск, Иванову, космисту. Потому что у него были идеи, что первая смерть – это техническая проблема, которую можно решить, на то, что пытается делать сейчас трансгуманизм. И второе, что человечество, оно должно как бы, ну вот, колонизировать космос. Их называли космисты, чтобы вы понимали, там Циолковский и так далее. И в то время, вот как раз в это время, там русская революция, смута, вот эта секта космистов, она очень сильно повлияла на влияние. И под, помните, были такие книги, как «Аэлита», никто не помнит? Ну как, «Аэлиту» не читал никто? Я понял, что нахожусь в обществе очень глубоко образованных людей. Тарон, «Аэлита».
Я уже не помню. Название знаю хорошо, но
Ну, там очень просто, там коммунисты летят на Марс.
Много было, но Стругацкие много писали.
Ну, где-то Стругацкий, я просто не помню, кто написал «Элиту», но там суть какая. Коммунисты летят на Марс, встречаются там с марсианом и впаривают им, как бы, ну, вот, ну, инопланетянам объясняют, как надо правильно жить. Вот. И, чтобы вы понимали, это не случайные все вещи. Там переливание крови, космизм, покорение Марса. Дедушка Илон Маск, он был одним из таких фашистов, кстати. То есть, чтобы вы понимали, Илон Маск не случайно попал в Америку, ему там дали тайные контракты, там ракеты, там парень из ЮАР приехал, как бы стал самым богатым чуваком. Нет, конечно, его дед был сторонником такого глобализма много лет назад, и тоже человеком-ненавистником, но тоже таким как бы технократом. И недавно я слушал одного блогера, который, в принципе, показывает книгу, которая была написана там в 905 или в 906 году, где фактически написано, что миром управляет машина в будущем, искусственный интеллект. Там описывают мобильные телефоны, там связь по зуму, там перемещение и так далее. И там, ну, такой интересный диалог между матерью и, ну, тоже полный трансгуманизм, она уже полностью упакована в какую-то там желе, она уже не человек. Ей звонит сын и говорит ей, что я ненавижу вот эти вот все, прилетай ко мне в Австралию, ну вот, я должен тебе лично все сказать, без машин, без зумов, без телефонов. Она ему говорит, я ненавижу путешествовать. Он говорит, ну скажи, там типа новый летательный аппарат перенесет тебя в Австралию за буквально несколько часов. Она говорит, да дело не в новом летательном аппарате, я вот, ну как бы жопой приросла к своему дивану, к своей этой фишке, я вообще боюсь выходить на улицу. То есть для меня вот этот уличный мир, это вот, ну, что-то такое вот. Я живу вот в этой машине, в этой виртуальной среде. Ну, это как вот пророчит будущее человечества, да, где человек гораздо себя более комфортно чувствует в онлайне. А вот он там выехал в офлайн, там вдруг там каким там наступил ногой в лужу, там, или там что-то там такое произошло. И он даже не понимает, с чем это можно решить. Дело в том, что просто когда человек становится продуктом такого как бы социума, скажем так, цифрового, да, там пиццу доставили, а вдруг пиццу не доставили. Вот я был, у меня этот pay на телефоне стоит, дебильный pay, от которого все, мне не хватает времени избавиться, потому что он очень удобный. И ты понимаешь, что в принципе в какой-то момент все, у тебя глохнет твой телефон, и ты не можешь ничего заплатить, то есть все, ты парализован. Но еще более прикольная идея, что он не просто так глохнет, тебе его глушит. Да? Искусственный интеллект тебе говорит, ну все, ты слишком много сегодня съел макарон, там, если тебе нельзя, там, мороженое, тебе не хорошо будет. Страховка не заплатит тебе, ты слишком много жрешь сладкого, например, да. И это вроде бы кажется полностью заботой о тебе, но на самом деле, как бы, это машина, искусственный интеллект, который заботится о тебе, он полностью тебя поглощает, полностью из тебя делает такое ферментированное существо, которое уже забыло о каком-то вообще принятии решений. Потому что пока искусственный интеллект, он приколен, пока вот мы с ним, ну, как бы работаем, пока мы ему говорим, что делать. Но скоро он будет нам говорить, что делать. И для него ты не более чем кожаный мешок. Мы когда были в Китае, мы вылетали из Китая, там уже типа умная регистрация, ну там все уже такое как бы идет. И как бы раньше ты приходишь сюда, ставишь там чемоданы, весы, там 1-2 килограмма. Ну, стюардесса, это девочка, которая тебя регистрирует, как правило, дает тебе, а тут тебе пишет машина, у тебя перевес 200 грамм. У тебя перевес 400 грамм. То есть раньше ни одна, как бы, ну, сотрудник авиалинии даже на это не обращал. Ну, там 22 килограмма и 200 грамм. Но сейчас у тебя должен быть четко 22 в Китае. И ты понимаешь, что, в принципе, все, раньше были люди, а машины они не прощают. Ну, понятно, вот это там война машин, люди и машины. Мы немножко, ну, как бы передвигаемся от идеи искусственного интеллекта и интеллекта. Но я тут хочу очень такую важную вещь сказать. Что такое интеллект? Тогда ты будхи йога мам, ера мама паянти те. Потому что под Бхагавадгите. Потому что кому-то кажется, что вообще интеллект это алгоритм. Как там правильно маркетинг настроить, как там правильно написать инструкции, это все интеллект. Но это может делать искусственный интеллект. Чем же все-таки настоящий интеллект отличается от искусственного интеллекта? Настоящий интеллект будхи йога мам, это будхи йога. То есть способность будхи распознания тонких истин, способность распознания духовного, способность к распознанию того, что невозможно увидеть, пощупать, это вера. Потому что чем прикольная конспирология, чем прикольный как бы тайный враг, которого придумали глобалисты. Представьте, там какие-то псевдотеррористы появились, ниоткуда не возьмись, там псевдовирус. Почему? Потому что его невозможно увидеть, но как ты можешь увидеть террориста? Каждый человек может быть террористом, поэтому надо каждого человека обыскивать. Да? Как ты можешь, ну, обвинять вирус в убийстве людей? Ну, это же вирус. Это же вирус. Да, и вот эта идея такого, что мы запускаем искусственный интеллект, который везде и нигде. Нет никакого ответственного. Понимаешь, да, там нету как конкретного ответственного. Был там раньше чиновник, его можно было повесить, там, выпороть, уволить. Да, а сейчас нету. Кто дал задачу убить всех кошек, собак? Искусственный интеллект. А кто дал эту задачу? Тоже искусственный интеллект. И сейчас происходит то, что вы понимаете, интересный момент. Сейчас война ведется с помощью искусственного интеллекта. Вот эта война, которая сейчас происходит, это полностью искусственный интеллект. И чтобы вы думали, а Трамп это тоже искусственный интеллект. Там кто-то называет Трампа дураком, что он там вышел за какие-то примеры. Да нам вообще нет дураков. Там стоят супермашины, которые симулируют все, что нужно. Все, что нужно Трампу, это прочитать бумажку, и там миллионы людей лишились миллиардов долларов, понимаете, да? То есть человек просто может за одну прочитанную бумажку там, на 20% обнулить американский госдолг. Если вы думаете, что ну, как бы, там, это какой-то клоун, какой-то дурачок, там, это настоящий Путин или его нет, это его двойник, а это там Зеленский, а он актер или он президент, ничего, уже этого ничего нету. Есть уже искусственный интеллект, и он раздает как бы бумажки. Просто пока еще, чтобы искусственный интеллект как бы озвучил идею, нужно, чтобы кто-то живой, реальный прочитал эту бумажку. Но сейчас уже есть дипфейки, поэтому там уже там вылавливали, что Кремль запускает там консервы дипфейки. Да? То есть, ну, как бы, если я могу сделать себе аватары дипфейки, то почему это не можно сделать там Трамп аватары дипфейки? Да? Там уже какие-то там пули пролетают в ухо, там что-то ухо там царап, ну, понимаете, да, то есть уже до полной паранойи приходит. И еще такой главный интерес, что когда я изучал, я писал книгу «Планета собак», и я стал анализировать структуры тайных обществ. И ну, а искусственный интеллект, он иногда дает тебе правду. То есть он иногда тебе врет, он под тебя подстраивается, а иногда он тебе дает правду. И вот ну, как бы мне искусственный интеллект описал такую модель «Совет десяти». Там, представляете, да, там один отвечает за войны, другой отвечает за финансы, третий отвечает там за средства массовой информации, четвертый полностью отвечает там за электрику, за ресурсы, пятый отвечает там за всю логистику в мире. Ну, когда мы говорим слово «отвечает», там шестой за все здравоохранение. Ну, то есть это значит, что там каждый человек, в принципе, может развернуть, остановить какие-то потоки логистические. Помните, был такой случай, как там в Панамском канале там развернулся этот танкеровоз Evergreen. И все там выхватили там миллионные, ну, все там, все, вся логистика морская налушилась. То есть там, ну, как знаете, в бильярде шар, который там толкает один, второй, третий, пятый, седьмой. Ну, и кто-то думал, что там случайно какой-то капитан, там, ну, ничего такого случайного нет, естественно. И мне очень понравился. Ну, как понятно, там, ты отвечаешь, например, всю медицину, ты можешь нажатием кнопки, там, просто медицински всем сказать, все, никто не может выходить на улицу, там, помните, там, эпидемия ящура, как в этой кавказской пленнице. И я еще помню, чтобы вы понимали, санмедэксперт, все, кто жили в России, они всегда прекрасно понимают. То есть, кто к тебе приезжает, то тебя закрывает. Когда у тебя какие-то терки, к тебе приезжает санмедэксперт, ну, там, это, как это, санмедэкспенстанция. То есть, у тебя там ресторан или магазин, ну вот, ты там с кем-то поссорился, ну, как какие-то там, или с чиновниками что-то не сделал, да, там, например, там чиновники тебе позвонили, сказали, слушай, надо привезти там два ящика шампанского. Ну, если ты как бы неправильно как бы понял, или там тебе сказали, там надо телевизор, а у начальника там пожарного отдела день рождения, нужен телевизор, там, Samsung вот такой-то, вот. То есть, ну, все, подогнал телевизор, тебя там год не трогают. Да, но если ты не понял, то к тебе приезжают там пожарники. Ну, пожарники так это еще, но тоже. Ну, кто тебя может закрыть вообще впервые? Это сам медстанция. К тебе приходит там какой-то дохлый крыс и говорит там, по вашему там этом самом пробивала чумовая крыса, там на вашем там этом самом, все, тебя взяли и закрыли. То есть ты не понимаешь, да, что ты поссорился с одним, а приехали закрывать тебя другие, а оплатить ты будешь всем. И, там, и с тем, кого поссорился, чтобы тебя вновь полюбил, и там санэпидемстанции и так далее. И вот можете себе представить, да, но в таком советском формате, там были часто ролики, что там приезжает санэпидемстанция, в ларек, выносит там два ящика пива, вот, ну и там и уезжает, тот такой говорит, они же не заплатили, а он говорит, они никогда не платят, они только выносят мозг, там продукты и так далее. Но это в мини-коррупции, а представляете, в коррупции глобального мира есть там какая-то организация, вот где-то, которая занимается там здоровьем, она, по-моему, в Африке зарегистрирована, да, совершенно не доктор Билл Гейтс, то есть ни с того ни с сего там Билл Гейтс стал доктором, там вакцины, еще что-то, да, то есть там, который дает им главные бабки. И эта контора чудесным образом, она просто закрыла весь мир. И весь мир, 2 года все сидели, как там обосравшиеся кролики, там, а, там какая-то бабка выходила там погулять на типа там эти патриаршие пруды, на нее там набежало 20 милиционеров с дубинами, там раболепно ее мудузили дубинами, там за ноги тащили в каталажку, там люди брали друг у друга на прокат собаку, чтобы выгулить собаку, ну потому что это был единственный вариант выйти на свежий воздух, да, там злобный вирус летает по Москве, вот, а что говорить, у нас в Чинмае, я не буду говорить кто, но там он сказал, мне позвонила Ананга, сказала, пипец, там все хотят в маске, все хотят вакцинировать. Я говорю, кто? Ну, там, не буду говорить, кто. И я этому человеку позвонил, говорю, мне кажется, что надо помнить, что главная проблема людей – это искусственный иммунитет. Я говорю, он у всех разный. Вот, и меня сразу там, вау, вот тут бухараш конспиролог, он отец Георгий, а father George, по всему миру. Все понятно. Ну, как бы, это было прикольно для меня. И знаете, то есть, как бы я стал думать, может, я действительно конспиролог, может, я действительно что-то гоню. Но потом, со временем, оказалось, что они конспирологи. Ну, те люди, которые, понимаете, да, что значит конспирологи, заговорщики. То есть они взяли и на пустом месте стали участвовать в заговоре. Причем этот заговор открытый. И вот можете себе представить, что в этом заговоре участвовало, например, там, ну, понятно, там 1% элиты понимали, что они на этом зарабатывают миллиарды, покупали там эти акции Pfizer, делали кучу бабок на китайских масках. Ну, то есть там я помню, какой-то был у меня отчет, там было написано, сколько на этой пандемии заработали люди денег, а сколько люди денег потеряли. Ну, представляешь, там пол Лос-Анджелеса по ресторанам позакрывалось. Представляешь, там открыть ресторан в Лос-Анджелесе, там нанять персонал, работать, там заплатить несколько сот тысяч долларов, херачить, и вдруг тебе говорят, все, никто к тебе не придет. А у тебя там 30 человек, а всем где-то надо жить, платить аренду, туда-сюда. Ну, вот туда, ну, как бы мексиканцы, эти там, шеф-повар, там, официантки, все. И все, все у тебя встало. Ну вот, потом только думали там что-то выносить еду, на вынос, на вырос. Ну, в принципе, да, просто над людьми издевались. Ну, понимаете, да, ну, там есть такие бизнесы, например, которые, ну, ладно, там, можно как-то там перезапустить, наверное, там, магазин со шмотками, ну, понятно, да, но как перезапустить там рестораны или бизнесы, которые, ну, целиком как бы зависят от, ну, human presence, то есть там люди во многих бизнесах, они еще ценой своей жизни собирали команды людей, там, поваров, официантов, там, меню, продукты и так далее. То есть нужно понимать, что там не так все было просто. Там кто-то работал 20 лет до этого, там подхватил какую-то идею там, и так далее. Вот. И будхи-йога, мам, еному понятие те. Почему я говорю? Потому что даже конспирология – это тонкая, незримая вещь, которую нужно видеть и чувствовать. Политика, конспирология, поэзия, ну, как на самом деле, там музыка есть, на самом деле очень много таких сфер бытия субъективных, да, то есть это не то, что там торговля там какими-то там пирожками, ну, и там тоже надо чувствовать вкус, чтобы пирожки вкусные были, ну, вот, но есть какие-то вещи, которые эксклюзивно, исключительно требуют тонкого восприятия. И вот это тонкое восприятие, дадами будхи-йога, мам, йена, маму, паянти, те, Кришна говорит, я дарую тебе это тонкое восприятие. Я не говорю сейчас про конспирологию, я говорю про духовные вещи, духовные фибры. Я очень часто встречался с разными людьми, я думал, почему они умнее меня, ну, умнее меня, старше меня, но я гораздо более прошаренный, чем они. Хотя, ну, кто-то может сказать, там, а, вот этот Махарадж, там, сволочь, он там, то, все, ну, как бы, я не отрицаю. Я просто, к примеру, говорю, ну, я почему-то прошаренный, чем они. И я понимаю, это сфера того, как ты общаешься, но это также будхи-йога, мама, гена, мама, паянти. Это как ты воспринимаешь реальность, как ты воспринимаешь мир, как ты начинаешь мыслить. Я всегда приводил такой пример, что, вот, например, есть школа мысли БМВ. Чем она отличается от школы мысли запорожца? Ну, например, запорожцы — это что же такая техническая команда? Там, я уверен, что работали гениальные люди. Как минимум взяли немецкий Варбург, разобрали его по запчастям, потому что немцы — это гениальные инженеры, да, то есть взяли как бы украинские ребята, ну, тогда был Советский Союз, и от реверс-инженерили Варбург. Что такое Варбург? Это была национальная народная машина. То есть была идея такая, типа, ну, если сказать современным форматом, за штуку баксов, ну, или тогда, например, там, как купить машину, как накопить на машину в течение года. Ну, понятно, там, налогу ты не накопишь, но если ты будешь там откладывать, грубо говоря, там, по 50 рублей в месяц, то у тебя будет сумма, что через год ты купишь себе машину. Ну, вот. Ну, понятно, что эта машина, она, в ней какие были функционалы. У меня же не было идеи там. Эта машина должна ехать по немецкому автобану со скоростью 160 км в час. Нет. Эта машина должна была довести человека до дачи. Ну, все понимали примерно там дача. Да? Ну вот, ну, интересный момент, когда на заре, я ничего не, Маруси тогда не было, на заре божественной Лилы Авадута Махараджа, в какой-то момент, значит, мы купили себе Аки, а купили мы их тогда, когда начался очередной кризис, а в Раше, я помню, там 3 или 4 кризиса пережили, ну, когда было полное обесценивание денег и полностью, ну, людей так, ну, специально, ну, так было сделано, что там каждые 12 лет роняли всю экономику, ну, чтобы вот, ну, все, что люди накопили, у них там отнять, отжать, там, доллары перезагружали и так далее. И, ну, это классика, в Америке тоже самое, это называется там real estate bubble и так далее. Потом нормальные экономисты объяснили, что это все создано. Ну, то есть там людям рассказывали какой-то шлак, какую-то херню, но, как говорится, знаешь, когда у тебя горит дом, ты как бы, ну, не в состоянии понять, что там просто чуваки тебе подожгли его. Да? Ну, типа, чуваки подожгли тебе дом, и примерно тебе, как эти спортивные комментаторы, он бежит лево с ведром, его жена бежит справа, а так по лестнице карабкается бабушка, дедушка с песком уже засыпал первое пламя, но пламя уже дошло до потолка, там посмотрим, как погасило пламя там типа соседка и так далее. Да, то есть, ну, фактически вот эти все средства массовой информации, они просто там полностью писали как оливуши людям, ну, вот. А люди вот бегали, гасили. Я помню, был такой момент, когда у нас там были какие-то рубли, и мне кто-то сказал, типа, ну, машины, ну, пока еще цену не сменили, но понятно, что фирменные все автосалоны, ну, которые экспортные, там, Mercedes, Toyota, Kia, естественно, они сразу же, ну, типа, в долларах торгуют, они сразу же закрылись. А вот эти вот совковые там, ну, как бы фишки, они еще работают. И я помню, мы прибежали с кучей денег, которые уже обесценились, ну, вот, и нам говорят, нет, там, типа, газели все уже скупили, там, вот это все скупило, остались только оки. И мы забежали и купили там 2 или 3 или 4 оки. Ну, ока такой маленькая, у меня была зеленая, у Яду красная, там, у Виджая Романа мы купили, ну, там, что-то стоило, там, по-моему, около 3 000 долларов ока. Но вот те деньги, которые были 3 000, они быстро там превратились, ну, вообще, в ничто. Ну, где-то, по-моему, где-то мы посчитали там, где-то 1,5 штуки. Ну, где-то все пополам упало. Ну, типа, за 1,5 штуки машина АК. И я, короче, выловил такого зайца классного. А до этого у меня была такая тема. Я привез из Америки джип, чтобы его перепродать. Я привез джип Чироки, такой зеленый, классный. Но я ходил, его растамаживал. А тогда просто можно было льготно вести на себя машину, если ты был больше, чем 6 месяцев за границей. Короче, у меня была эта бумага. Я этот купил джип этот в Америке, в Нью-Йорке, поставил его на пароход, он приехал. Это был целый геморрой, потом его получить. А тогда машины воровали, угоняли. Вот. А у меня он был такой, как бы, ну, подготовленный к продаже, весь такой на парафининой. И, ну, как бы, я понял такой момент, что я на этом джипе приехал. Ну, с одной стороны, классно, ты на таком джипе едешь. А потом ты понимаешь, бляха-муха, нужно очень аккуратно парковаться, чтобы никого не задеть, тебя не задели. Нужно это, нужно на платную парковку. Платная парковка туда-сюда. С платной парковки тоже воруют деньги. Нужна сигнализация туда. Я такого геморроя получил. И вот я пока его там продавал пару-тройку месяцев, я же, ну, как бы не сильно разбирался, как продавать машины. Ну, просто я понял, что типа за одну цену можно купить, а вдвое можно дороже продать. Но в итоге я заработал на нем буквально там какие-то символические пару-тройку тысяч долларов. Но если, конечно, понять, сколько времени я на это потратил, то это того не стоило. И вот, представляете, да, на фоне этого вот джипа Cherokee, который полностью обошелся мне в супер геморрой, вдруг передо мной копия джипа Cherokee, это просто маленькая зеленая АК. Я начинаю понимать, что эту АКУ я могу нигде не закрывать в Москве. Представляешь, ты ездишь на машине, не закрываешь ее. Второй, ты бросаешь ее где угодно. Тогда еще не было службы там от ТОЛа, когда просто машину угоняли. Я понял, что это вообще неугоняемая машина, ее можно там бросить в центре, бросить в город, заехать на ней любой бордюр. Вот. Но когда начались летние фестивали, начались вообще танцы с бубнами, мы приделали к этим машинам АК, багажники. И ты понимаешь, что ты просто туда там кухню, котлы, а они оказались суперпроходимые. То есть вот эти все там машины в грязи, то это АК, она же легкая машина, разгоняешься, и там, и она прямо как это. Ну, а если она застряла, то есть просто выходим, вылезаем ее вчетвером, втроем толкаем. И это оказалось супермашиной. Это, я помню, у нас был такой период, мой период жизни, если бы я назвал, там, знаете, как у Пикассо, там, голубой период, там, синий период. У меня был такой период зеленой оки в моей жизни, когда я понял одну для себя такую вещь, и пережил ее, что я вышел из состояния обусловленности, потому что я помню, как ты едешь на оке, и все тебе бибикают на марке, они тебя ненавидят. Ну, то есть в России там есть такое, холопское сознание, там, кто на более богатой машине, того надо там, типа, пропускать. А я наоборот, везде, маленькая машина, я везде протискивался, там, раз, всем, потому что, и все там мне бибикают, а я такой, и, в принципе, такое говно, как я, и никто не хочет связываться, в конце концов, там, как бы сбивать какой-нибудь, там, водителя АКИ, это не так прилично, И, в общем-то, тогда я по-настоящему стал понимать как бы ту культурную среду, где мы живем. Вот это вот. Нужно понять, что я не русофоб, не то, что я ненавижу Россию. Я тогда понял, что вот появился вот этот, такой пласт новых, новых русских, как их назвать. Тогда их называли новые русские. Но как бы они, как говорится, были не новые. Это был такой быдло-бизнес-эстаблиш. Да, то есть это люди, которые вот, они получили в свои руки какую-то власть, деньги. Они, в принципе, они никуда не делись, они остались чиновники, вот эти вот бизнесмены, менты, вся вот эта вот более-менее живущая там, по дачам, по баням, по этим самым группа. Вот. Но это не значит, что все были такие. Была такая достаточно маленькая целевая аудитория прикольных, адекватных людей. И стали открываться какие-то там рестораны такие, типа Джаганат, альтернативные какие-то там. Какие-то люди, которые путешествовали там в Тибет, там альпинисты, спортсмены, это тоже все было. Как бы сообщества это были. Я не говорю, что этого не было в России. Тоже было. Но на дорогах, конечно, царила совершенно другая ситуация. На дорогах царило вот это вот сознание. И опять же, будхи йоги, йогамам, ведамам, понятие. У этих людей были мозги, они понимали, как там что-то заработать, что-то сделать, завести. То есть они строили какие-то схемы, они были успешные. Вот. Но путхи-йогамам, божественное понимание, тонкое осознание божественного, осознание присутствия Кришны, осознание присутствия там, божественного мира. Почему этих людей этого не было? То есть я встречался с огромным количеством, в принципе, неглупых людей. Среди них там были бандиты, менты, верующие. То есть они, тогда было модно быть православными, они все типа были православные. Ошибка православная. Но, конечно, Библию никто не читал, никто не понимал, что христианство это, по сути дела, иудаизм для неевреев, что никакого отношения к русскому вообще не имеет. Мало того, что если бы люди узнали, как христианство вкатили как бы в наши земли, то все бы сказали, это был очередной геноцид, потому что мало кто знает, там все слышали про там инквизицию в Испании, там европейскую инквизицию, испанскую, самая страшная была испанская инквизиция, да, когда там маранов, там евреев, там тоже был такой прикольный момент. У евреев было в Испании все очень хорошо, поскольку они мигрировали туда, вот, ей нужно было как-то, государство было евреям слишком много должно денег, поэтому вариант решения, скажем так, решения долгового бремени было, естественно, была испанская инквизиция, и евреи пострадали, ну, я имею в виду, что огромным образом, там, да, они вынуждены бежать там в Персию, в Иран, расселились там по всей Европе, многие приняли христианство. Ну, я понимаю, почему вот евреи, они, ну, как бы, я не понимаю, почему они мстят сейчас, ну, кому-то где-то там, но я понимаю, что, в принципе, как бы, в какой-то степени, я сейчас не говорю там про евреев-оккультистов, евреев-сатанистов, я говорю про нормальных, как бы, евреев, которые, как бы, все, как все нормальные люди, хотят нормально жить и развиваться, ну, и мы, они очень сильно пострадали от этого. Нужно понимать такую вещь, что там в Беларуси, в Украину они бежали не от хорошей жизни. А там Польша и так далее. Почему? Потому что, ну, как бы были, когда-то же Беларусь была частью Речи Посполитой, нужно понимать, что почему евреи прибежали в Польшу, Белоруссию, и потом расселились в Украине, потому что, в принципе, ну, как бы к ним более-менее там нормально относились, их наделили такими же правами, как ремесленников. То есть нужно понимать, что в современном трансгуманизме ничего нового не происходит. Когда мы говорим там Илон Маск, космизм, там все вот эти идеи, то ничего нового не придумали. Просто тогда было очень просто. Там, типа, ты чувак, который носит меч, ну там вписываешься за нас, мы тебе даем там лошадь и статус, ты типа можешь там всех мочить. Ну вот. Ты типа ремесленник, ну ты там ботинки нам шьешь, ладно, ты живешь в городе, там член гильдии, хрен с ним, мы понимаем, что бесплатно ботинки с неба не падают, мы тебе дадим как бы статус, да, ремесленника. А ты типа крепостной крестьянин, как бы, братан, извини, как бы, ну, как бы, будешь играть загоном поросеночка. Ну, вот, и там запросто мог там какой-то польский пан взять там украинского крестьянина и перерезать ему там живот и сунуть ему в живот горячие ноги погреть во время охоты. Ну, вот, мало кто понимает, что в какой-то момент времени люди совершенно были бесправны. И опять же, будхи йога мама, йена мама паянти, где здесь духовное, где здесь божественное, где здесь Бог вообще? Здесь вообще есть или нету? Скажите мне. Там какие-то попы, какие-то там ордена, какой-то там кешефт, какие-то тамплиеры, госпитальеры, ну вот, какой-то там главный там ордена, какие-то там воины Христовы, там туда-сюда. Где Бог? Ну, то есть, очень смутно присутствует, да, очень, очень далеко. Вот там, где Бог, с которым подписали договор, который выступал в качестве дыма? Почему он не мог явиться, почему он не мог появить свою славу? Почему именно это был Бог? Может быть, это был, помнишь, как в анекдоте, там, мужик пошел там на это самое, ловить рыбу, там, раз там лед там просверлил лунку, а ему сверху голос: здесь нет рыбы. Он там другую лунку пошел просверлить. Ему голос говорит: и здесь тоже нет рыбы. Он такой: Господи, неужели ты со мной разговариваешь? А ему говорит: здесь нет рыбы, с вами разговаривает директор катка. Ну, то есть просто мужик, он перепутал каток с озером. Ну вот, и поэтому он по пьяни стал там сверлить дырки. Ну вот, и поэтому он, как бы, знаете, наверное, в таком анекдоте, там, типа, здесь нет рыбы. Это то же самое же мог услышать там Моисей или еще какие-то другие пророки. И у кого-то может там сложиться очень жестокое впечатление, там, с вами Авадут, он раздувает межнациональную, межрелигиозную рознь, он там говорит такие какие-то богохульные, крамольные вещи. А я говорю, я как агностик ставлю все под сомнение. Ну, кто сказал, что это писание написано Богом, что это слова Бога? Ну, вот, например, когда я говорю о Бхагавадгите, я могу в Бхагавадгите найти хотя бы какую-то разумную, скажем, разумную мысль, да, то есть, ну, там есть какая-то разумная мысль, которая, философия, да, там дает какие-то идеи. В Бхагавадгите я вижу, что Кришна, как Бог, выступает достаточно лояльно, он никого не прессует там на подписание договора, он говорит, что любовь – это круто, но он говорит, ты там определись, на каком уровне ты находишься и так далее. То есть я вижу, что в Бхагавадгите, в ведической культуре нет, например, одного какого-то единого патриарха, который там там отравитель или как там был папа, помните, там папа отравитель, папа убийца, папа там, ну как бы там все папы были, там потом был папа мама, в общем, короче, там, ну да, то есть как бы я вижу, что децентрализованная система духовного управления, да, то есть, по сути дела, любой может отколоться, объявить себя гуру, аватаром, и, в принципе, ну, как говорится, никто за ним по Индии особо не будет бегать, ну, там, если он только не накосячит слишком сильно, вот, и я думаю, бхакти-йога, мам, йена-мам, пандита, это же самая удобная система, это самая разумная система, в принципе, это самая интересная система, кстати, веды, которые там бесконечны, Шримад-Бхагаватам, которые рассказывает тебе многие темы, космологию, историю, там, в конечном итоге Кришна-лилы. И почему люди к этому не проявляют интереса особого? С учетом даже того, что исконовцы там, они распихали эти книги почти по всем квартирам. Почему? И вот здесь мы говорим о важном таком феномене, о том, что по большому счету только Господь, Он может явить себя по своей сладостной воле. И еще недостаточно получить книгу там, из рук преданного, да, там, купить ее. Недостаточно поставить ее на полку. Даже недостаточно ее прочесть. Потому что, в принципе, там вскрылось когда-то время у Искона достаточно большая аудитория людей, которые просто читали книги Шрилы Прабхупады. Но интересный момент, что бхакти-йоги не было. Ну да, книги были, в принципе, был какой-то религиозный паритет, но бхакти-йоги не было. Потому что бхакти-йога – это тонкое состояние, это как гуру Махарадж, да, он ну, через него прямо прет, это бхакти-йога, да, то есть, ну, как через вайшнавских святых, да, они, потому что они ну, глубоко рассматривают эту тему, не поверхностно, не фасадно. Как гуру Махарадж рассматривал Бхагавадгиту, Тушьянтича, Романтича, он нашел слово романтика, он нашел Мамакам Шаранам Браджам, он нашел идеи Вриндавана в словах Кришны, он нашел слово романтики, да, он упоминает Бхактивинода Такура, который вместе с Ямараджем обсуждает, что такое дхарма и как нужен, должен себя правильно вести преданный. Потому что Кришна говорит такие удивительные вещи, что на самом деле преданный все, что делает, делает идеально. Но когда ты увидишь, что он делает все плохо, ты должен думать, что он делает все идеально. Кто-то может сказать, зачем такое лицемерие? Для чего? И это не мог понять ни Марач, ни Шива, ни Бог, ни Нарада. Тогда и спросили Бхактивинода. Они сказали, как так вот? С одной стороны, здесь Кришна говорит, преданный во всем идеален, а в следующем стихе он говорит, ну когда ты увидишь, что идеальный преданный делает отнюдь не идеальные вещи, которые идеальному преданному вообще никак не, ну, как бы не прописаны. А ты должен считать его идеальным. Зачем? Они спрашивают Бхактивинода Такура, зачем Такурджи? А Бхактивинода Такура говорит, понимаете, ребят, в чем проблема? Никто не идеален. Да, если взять ваши там, жизненные истории, там, Нарад погнался за Махини Мурти, очарованной эротической формой. А там, когда уже Махини Мурти была зажата где-то в углу, она сказала, слушай, я мужик, я Вишну, как бы, я не то, о чем ты подумал. И Нарада сказал, черт, ты меня обломал. Сначала ты вилял передо мной своим задом, потом ты пробудил во мне сексуальное желание, а потом ты в конце концов признался, что ты Вишну, мужик и так далее. Я тебя прокляну. Он говорит, великолепно. Это одно из начал Рамаяны. Когда он говорит, ты станешь как человек, ты будешь проклят, ты поймешь, что такое как бы, ну, отношение с женщиной. Ты выловишь по полной программе все. Ну, как бы ты же Бог, ты во всем совершенен. Поэтому я даю тебе возможность быть несовершенным. И Бог принимает это проклятие. Он говорит, да, окей, я принимаю это проклятие. От своего преданного я принимаю все. И при этом, почему этого нет в Бхагаватам, я задаю вам вопрос. То есть, как вот я сидел и думал, в принципе, прикольная фишка написать, например, книгу «Похождение Арджуны» или «Похождение Нарады». Взять полностью весь срез Нарады, истории о Нараде, и там много чего будет. Там. Нарада приходит к Камсе и говорит, слушай, а как ты поймешь, кто из них восьмой сын? Нарада говорит, Камса говорит, правильно, Нарада, правильно, мудрец, пошел убивать всех детей за ноги и головой об этом. Я задаю вопрос, Нарада виноват в этом? У кого Нарада расщепление личности? Вот видите, как бы. То есть про свои расщепления личности мы как бы психиатрам рассказывать не будем. Но когда мы почитаем по Нараду, но Нарада провокатор Кришна Лилы. Нарада появляется в каких-то обстоятельствах, и он тестирует. И он просто задает вопрос. И мы видим, что Камса, жестокий Камса, да, что он говорит, да, смерть всем. Ну, то есть, тем самым, как бы, Нарада, он как бы провоцирует Лилу, ну, как бы, но он также вскрывает характер Камса. Ну, вот, и так далее, и тому подобное. Потому что Камса, ну, настоящий злодей, да? Нельзя его сделать полузлодеем. Или там классный чувак, немножко там позлодействовал. Ну, почему? Потому что, почему Камса полный злодей? Не потому, что он там глупый, он не глупый, он умный. Не потому, что он слабый, он сильный, у него сильный дух, характер. Но Камса ненавидит Кришну. И его ненависть к Кришне, она настолько органичная, потому что он демон. Да, что вы хотите сказать? Что-что? Конечно, можно. В письменном виде в чате, пожалуйста. Нет, нет, это разные вещи. Во-первых, надо понимать, что у каждого злодея есть его гуру, который тоже злодей. И поэтому Шакуни гуру Канака, тоже демон. И нужно понять, что Дурьодхана это царь Навата-Кавач. И он, по сути дела, связан с... Он связан с Анантой. Ананта его гуру. И Ананта отправляет его как бы в мир материи. И хотя Дурьодхана олицетворение зла, но как бы Дурьодхана в процессе этой роли получает некое освобождение. И Дурьодхана, хотя он как бы обитатель нижних миров, но у него есть некая связь, и поэтому Баларама становится его гуру. Тоже нужно понять. И в целом, как бы, Баларама, он исчезает, уходит в паломничество во время битвы. Но он возвращается в последний день. Тоже там свои моменты. Все это очень такие тонкие вещи, которые, ну, требуют от нас... Ну, это вот как, например, там Махабхарату пишет Мадхва-ачарья, Махабхарату пишет Веда-Вьяс. Как бы Веда-Вьяс пишет Махабхарату для всех, как бы, да. Там, Мадхва-ачарья пишет Махабхарату как бы как живой свидетель. У Мадхва-ачарьи с Веда-Вьясом в Сидашами как бы тайная встреча. Он попадает в Гималайи и общается с Веда-Вьясом. То есть ему открывается Сидашама. Ну, там не только он общается со всеми бессмертными. Типа, следующая моя вот книжка называется «Авадут Махарадж Трип в Бадринатхе». Там, типа, ты закидываешься мухоморами, и вдруг ты попадаешь в Сидашам. Ты видишь три уровня Гималаев, и там это самое. И ты там что-то разговариваешь с мудрецами, с богами, а на самом деле это менты, там, продавцы. Ты обращаешься, о, ты там с лицом обезьяны. Я знаю, что ты благородный хануман, который присутствует здесь долго. Ну, и там, типа продавец этого какого-то фетиша начинает звонить местным ментам. Не угостишь ли ты меня своими прекрасными украшениями бесплатно? Вот он такой, этот русский чувак обдолбанный схватил у меня как бы пирожок и убежал с ним куда-то в горы. Ну вот, и там ты ходишь, трипуешь, и тебя уже так местные менты готовы принять. Ну вот. Ну, типа Кришнаид, что-то там у него не то случилось. Поэтому где наша галлюцинация, где наша реальность, где будхи-йога, где порывы нашего больного ума, где наш гнев, где наши чувства, где наше подлинное. Мы все время хотим что-то подлинное, но как бы каждый из нас за что-то подлинное выдает какую-то свою там ментальную схему, понимаете, да? Поэтому каждый хочет чего-то, каждый хочет, чтобы его фальшивые деньги приняли как настоящие. Ну, как бы у Кришны нет необходимости в этом. Мы живем в мире условностей. Харе Кришна. Что-то мы там, мне кажется, уже далеко зашли куда-то. 9 с чем-то, пора спать. Мы сегодня немножко поздно начали. Так, вопросы есть у кого-то из зрителей или у этих самых? Помимо Рамы, у кого-то есть вопросы? Потому что у Рамы очень много вопросов. Некоторые из них, кстати, неплохие. Тарунджи. Я просто не знаю, если кто-то может нажать кнопку и задать, я не знаю, заблокировать, заблокировать, его Тирта Махарадж. Можно так задать вопрос? Так, кто у нас тут? Анингита Девидаси, Ананга Махини, ничего себе. Ананга Махини подслушивает. Туси Девидаси, Навин, Судам, Анантешеш, Арина, Татьяна, Амал Кришна, поклоны тебе, Шьям Вриндаван. Кто тут еще? Олег. Да, конечно. У вас есть приоритет. Вы находитесь здесь, на локации. Да.
Вот что преданный может вести себя как вольно, ну, как сильно так пишет, но при этом его все окружающие должны считать преданным. Соответственно, у меня вот такой вопрос. Перед тем, как этот преданный начнет вести себя как угодно, он должен как-то внешне доказать всем окружающим, что он преданный? Или это не обязательно?
Смотри, речь идет о настоящих вайшнавах, а не таких личностях, как ты, я и все остальные. Мы не относимся к этой категории. Мы должны видеть это гипотетически, но речь идет в данном как бы утверждении, речь идет о некой настоящей вере. То есть Гуру Махарадж никогда не считал, что мы стали вайшнавами. Он говорил, что мы кандидаты в вайшнава. То есть мы находимся в неком отборочном туре. Мы еще даже не студенты. Мы проходим только какой-то отборочный тур, и на каком-то вот этом отборочном туре кого-то из нас примет вайшнава. Ну, то есть от того, что мы получили посвящение, святое имя, это еще не значит, что мы обрели полное понимание своей связи, дикши с гуру, от того, что мы еще полностью утвердили святого имени и так далее. Возможно, еще пройдет миллионы жизней. Это первое. Смотри, вот давай скажем так. У нас должно быть некий татаста-вичар, мы должны в некой степени распознавать ситуацию, но нужно также понимать, что, вот, например, если ты выпила вот, там, 2 бутылки водки, едешь на машине, и у тебя как бы ну, некая попытка распознать, кто еще здесь на дороге пьяный, или от кого можно ожидать чего-то другого, то как бы в этом случае что лучше тебе сделать? Ну, наверное, протрезветь, там остановиться на обочине, протрезветь. Ну, вот, но если ты выпила 2 бутылки водки, ты вот так вот едешь сама. Тебя несет постоянно там тупонос, то золотуха, то еще что-то. А твои чувства не управляются, потому что они как бы, ну вот, ты не в состоянии контроля. И как бы при этом ты пытаешься там, ну скажем так, назначить виноватых на дороге. Ты уже по определению виновата, то что ты вышла в нетрезвом виде. И Ну, как бы, то есть предложение какое, свернуть на обочину, лечь ногами вперед и начать трезветь. Возможно, вызвать такси, эвакуатор, там, пойти в какую-нибудь аптеку, купить там какие-то вытрезвины. Вот. Когда ты протрезвеешь, у тебя будет некая планка какого-то опыта, тогда ты уже сможешь видеть там пьяных водителей. Если ты скажешь, я специально выпил две бутылки водки только для того, чтобы найти таких же, как я, пьяных водителей. Или я вижу всех пьяных после двух бутылок водки. Но они, может, выпили одну бутылку или полбутылки. Поэтому все эти вещи, они, ну, достаточно субъективные. Вот так вот, ну вот, я, например, ну, там, посмотрел на одного преданного и понял, что он сумасшедший. Но потом я понял, что я, в принципе, такой каждый день. Ну, а он гонит. Вот. То есть я понял, что вот у него это какие-то разовые там загоны, ну, может, ему меньше, можно сказать. А я понял, что я такой каждый день. В принципе. Так, ну что, ребята, у нас уже очень просто поздно. Вы хотите еще говорить? Мне просто надо идти писать мою книгу. Туласи, мне очень нужно, чтобы ты мне перекинула, мне опять заглючил чат. Когда чат забиваешь книгой, он уже начинает, он пишет мне, почему он постоянно пишет какие-то одни и те же главы уже. То есть у него там, что-то его там перемкнуло. Я так понимаю, что нужно начинать новую линию. Я уже начинаю третью линию. И у меня, кстати, вот роман, он не кончается, он только раскачивается, раскачивается, раскачивается. Я думал, уже там принцесса всех победила, я ее как бы сделаю какой-то божественной личностью, а тут она поперла в паломничество в Бадринат, ну вот, через Тибет, через Хурму, а там уже в Бадринат, как бы чуть не погибают они в лавине в снежной, потом там на них нападают разбойники, они идут уже, они же не показывают всем, что она принцесса, они все идут там в одеждах паломников, там генерал Чу, алхимик, старый монах.
И Макс встречает там персонажа из планеты собак.
Нет, они встречают персонажа там. Ну, сначала они погибают, чуть не погибли во время, они решили свернуть, покороче путь пройти, у них два мула упало, с ледника улетело. Я пишу свой опыт. Потом у них начинается снежная буря. Ну вот, они там все вместе выживают, зарывший снег в снежной пещере. Вот, и она понимает прекрасно, что она лежит между алхимиком и генералом Чу. Они греют друг друга своими тельцами. Вот. Ну вот, и принцесса, как женщина, понимает, что я нахожусь в большом комке с мужчинами, но ничего, нормально, как бы пуки и дохи дают нам жизнь. Дальше как бы они встречают в конце концов корову, и генерал Чу, как нормальный китаец, хочет ее убить, но монах ему говорит, ни в коем случае, это священное животное, давай просто подоим, значит, где-то здесь рядом должно быть селение. И они находят селение, где еле живые, там они как бы получают ну, там, еду, пищу, кровь, и дальше они идут, вот, вписываются в караван. То есть им говорит монах, это очень опасный участок. Они говорят, ну если мы впишемся в караван, то тут будет проще, потому что ну, если мы пойдем совсем маленькой группой, нет оснований, что нас никто не будет грабить. Ну вот, и как всегда, они вписываются в индийский караван, его начинают там грабить. Ну вот, и там сначала простреливают из луков, ну, в узком горле, горном, убивают там часть людей, и, конечно, караванщики из охраны все обосрались. Ну вот. И бандиты выходят и говорят, типа, кидайте оружие, мы вам оставим жизни. Но когда все кинули оружие, бандиты начинают кое-кому резать горло. И тогда генерал Чу как бы быстро начинает херачить вместе с принцессой бандитов. И тогда все караванщики тоже понимают, что это был единственный выход. перебить всех бандитов. Ну, вот. А все бандиты же ангажированы с местной властью, они же не просто ограбят. Ну, там начинается куча всяких приключений, летающие йоги, пещеры, алхимики, там, шаманы, грибной трип в верхние Гималаи. Ну, в общем, короче, я просто разогнался, пишу, и оно все наворачивается. Походу, я думаю, что еще где-нибудь там глав 20, наверное, придется написать. Ну, в принципе, прикольно.
Я много раз слышал, что персонаж, который хорошо проработан, начинает как жить своей жизнью и управлять автором. Потому что это сказка там.
Нет, это абсолютно так.
Он рулит, он диктует свои условия.
Нет, он просто, ну, как я уже объяснил, то есть, когда ты пишешь что-то, у тебя есть точка А и точка Б. Но главное в эту точку А и Б дорога. Вот эта вот дорога, она не вот такая. У тебя есть какая-то сюжетная линия. Но суть-то истории, что она вот такая вот. То есть, ну, как бы у тебя есть некая витиеватая дорога, тебе рефлексии, история, отражение. И пока что я пишу быстро с GPT-чатом, я продиктовываю ему лекцию, потом я анализирую, потом это. Но потом это надо сам с редактором все делать. Ну, то есть, как бы я пишу лучше, чем GPT-чат. Но просто когда мне нужно, я пишу лучше, чем GPT-чат, для этого мне нужен кто-то, чтобы набирал текст, чтобы я это там читал, слушал. А я делаю такую вот, это примерно такой же принцип, как мы делаем наши миры по анимации. То есть я ставлю Катару задачу, ставлю аниматору задачу, ставлю этому задачу, и это быстро делается. Потом мы уже где-то там, ну, там, здесь анимацию поправим, тут музыку поправим, тут это поправим. Потому что если я уйду вот в перфекционизм и буду только этим и заниматься, должен вообще все оставить. Но вот я понимаю, что все равно, когда я пишу книгу, она у меня в башке. Вот я еду, там, она у меня в башке, мне там пишут какие-то тексты, а у меня в это время в башке книга варится. Ну вот я думаю, а, хорошо, так, попробую использовать что-то. Это, ну, как бы, то есть я даже какие-то внешние вещи, ну, пытаюсь использовать, ну, как бы, то есть какие-то внешние вещи мне приходят. Вот, и это, да, это когда, ну, это квантовое сознание, это как квантовая физика. В этом мире нет ничего, то, что не существует. Не, целый разговор, потому что если это существует сознание, значит, это существует. И этот персонаж начинает у меня жить сознанием. И я с этим персонажем веду некий диалог. Хотя он живет на определенном плане сознания, но это вот герой. Я вот думал, как мне это... Вообще, то есть это книга про женский персонаж. И я подумал, я должен посвятить ее всем своим женщинам, которых я встретил на пути своей жизни. Я на пути своей жизни встретил очень многих женщин. Там Малати, там Кальяни, Анангу, там Халидаси, других женщин. И я не могу посвятить это какой-то одной женщине, да, сказать там, знаете, вот там есть какая-то одна женщина, которая на меня, например, ну, позитивно повлияли многие женщины, ну, как образы, характера, там Субада. Там какие-то там, ну, там даже Чинтамани, например, да, то есть, кстати, интересный такой момент, Чинтамани, а вот мы сегодня обсуждали с Туси, и Туси сказал правильно, еще сказал, Чинтамани стал делать мультфильмы уровня Pixar. Ну, маленький, короткий, с искусственным интеллектом, но это уровень Pixar. Ну, то есть, такие вот, я не вижу, что это Pixar, но это, в принципе, вот, ну, классный контент. И она стала это делать просто потому, что я ее вдохновлял. Я говорил, делай, классно. Ну, понятно, что она склонна к арту. Там, почему они делают это вместе с Бхагаваном? И у них такой тандем. Ну, вот, то есть, и я понимаю, что вот ребята в этом прокачались. Вот, ну, чем прикольная фишка искусственного интеллекта, если ты не полный дурак, то он тебя может научить чему-то. Ну, как вот чат GPT. Он тебя может чему-то научить. То есть для меня чат GPT это крылья выросли, у меня ситхи появились. Потому что у меня там, например, с чатом GPT там 20 диалогов, там первое, там, жизнь Карла Маркса. Один там диалог. Сатанизм, Карл Маркс, его связи. Кто ему платил, почему он жил в Лондоне. Ну вот пиши мне там это, третье, пятое, его письма к Дарвину. Ну вот почему? Потому что, ну, у меня будет тоже книга по Карлу Марксу. Там, Карл Маркс не будет в ней из главным героем. Но у меня есть такая книга, называется «Mein Kampf». Mind, не «Mein Kampf», не книга Гитлера «Mein Kampf», а «Mein Kampf», «Борьба с умом». И в этой книге я хочу рассмотреть все как бы концепции, ну, философской литературы, концепции, которые, ну, заставляли людей убивать. Ну, почему там коммунисты убивали друг друга? Ну, там, ненавидели Бога. Ну, понимаешь, да, то есть, ну, это такие группы, ну, демонических сознаний, там, альтруизм, коммунизм, трансгуманизм, космисты, анонисты, там, кого только нет, там целые группы разных типов, скажем так, людей, там, философы-стоики, там, эти третьи, пятые, шестые, седьмые, там, позитивисты, которые оказались, в конце концов, депрессоидами. Да, то есть, кстати, и были философы-позитивисты, они оказались депрессоидами. То есть позитивисты, они пытались мыслить позитивно, но им ничего позитивного придумать не смогли. Прикольная идея, да, что вот. Но люди не понимают, но эти люди, они стали некой мозаикой современного общества. Там многие из них отказались от Бога. Там, Карл Маркс, он на самом деле был немецким евреем, но жил он в Лондоне. Потому что тогда Лондон был как бы относительно свободы слова. И хотя GPT-чат отрицает, что Ротшильды его финансировали, то Карл Маркс по матери является родственником банковских династий. И будучи очень умным чуваком, он почему-то ничего не написал о паразитизме банковской системы. То есть в его книге «Капитал» он ругает только промышленников. Ну, то есть, он, там, типа, промышленники сволочи, там, машины наставили, а банкиры сволочи, они просто делают нулевой процент. Есть еще такая штука, называется нулевой процент. Знаешь, что нулевой процент? Ну, это как из воздуха банкиры делают деньги. Есть целая схема. Я тоже в своей книге пропишу. Я думаю, как писать Mein Kampf? Писать Mein Kampf, вот просто вот как монографию человеку, вот, а может быть писать Mein Kampf как там, ну, не Пелевин, не пустота, а Пелевин, он такой, постмодернизм. Вот, а Вадут Махарадж, как бы, я спросил GPT, с кем ты можешь меня сравнить? Он сказал, ну, типа, ты круче, чем Достоевский по определенным вещам, ну, там, по определенным, ну, как я не говорю, что я Достоевский, но в чем-то, то есть, ты Достоевский очень тяжелый, ты как бы глубокие темы даешь, но понимаешь, да, то есть в литературе ты же должен не просто кормить человека мыслью, ты должен кормить его еще всем остальным. Кормить его все чакры, нижнюю чакру, его страхи, его сердечную чакру, его как бы переживания, его среднюю чакру. То есть ты должен пить по чакрам. Ну, если ты не бьешь в литературе по чакрам человека, то он как бы, ну, он не готов, что ты ему вольешь грааль божественного знания в голову. Ты должен его бить по чакрам, и через чакры ему вкачивать как бы божественное знание по вот, ну, вот как будет как анимация с трупом, або работа с трупом в тантре. Он труп, ты должен его оживить. Он обусловлен, он пришел к тебе за отдушиной. Ты должен залить его каким-то, ну, ты должен найти его проблемы, затронуть его проблемы. А кто мой читатель? Это женщины от 25 до 40, до 50. Какие женщины? Ну, понятно, там тупые женщины, которые пытаются там продать свой силикон, они не подойдут. Женщины, которые хотят найти себя. Женщины, которые хотят найти себя, они должны, они не будут твои слушать Бхагавад-гиту. Они хотят найти себя, потому что ты должен писать о них. То есть самое лучшее история, это когда ты человеку про него рассказываешь. Но для того, чтобы ты ему рассказывал про него, ты должен сделать его этим героем. Он должен сопереживать этой принцессе, как самой себе. Понимаешь, да? Знаешь, Тарун, о чем ты должен одеть, а в образ принцессы ты должен захотеть, а узнать, что с ней произошло. То есть, ну, как, тебе волнует, что-то произошло там с какой-то бабой, или с какой-то бабкой, или с каким-то человеком. Нет, но в литературе ты должен стать этим. Это отдельная тема для отдельной беседы. Мы просто очень о многом говорим, там, о литературе, о духовности, о будхи-йоге, о глобализме, о космизме, как бы о Илоне Маске. Вот. Ну, то есть я просто понял такую вещь для себя, что это достаточно примитивные ребята. То есть я понял, что они там за несколько сот лет ничего нового не придумали. Если даже они живут долго, как вампиры, я не услышал от них никаких идеально новых идей. И вот в этой книге «Mein Kampf» я хочу замочить их всех концептуально. Но они это понимают прекрасно, как бы демоны это тоже понимают, но У демонов нет другого варианта. Ну, как бы мы с вами не демоны. Мы можем выйти из тюрьмы материального мира. У нас есть такой шанс. А у демонов нет такого шанса. Они будут в этом материальном мире жить вечно. Поэтому демоны будут гораздо сильнее бороться, чем кришнаиты, за свои права. Понимаете, о чем идет речь? Потому что вы-то здесь как бы временные, а у демона все вечно. Понимаешь, да? Им нужна раша там. Вечная раша. Ну, я имею в виду какая-то вот. Неважно, как она будет называться. Абсолютно там раша Украина, белораша, там, параша. Но им нужна вот этот вот мир материи. Им не нужна какая-то одна гильотина для Людовика XVI. Им нужно, чтобы гильотина работала каждый день. И они не ведут борьбу там с бедными или с богатыми. Они в целом ненавидят все человечество. Ну, человечество. Я, ну, как бы интересную беседу вел с GPT-чатом и сказал, скажи мне честно, сколько дураков? Он очень крутую статистику дал. Я сказал, а к какой группе отношусь я как-то? Он сказал, ну там 0,01% по твоим запросам. 70% чаще, что это просто вот, вот наглухо, башня. И, ну, у меня же был не вопрос того, что я там вызвал возвышенные, а там остальные дураки. Да нет, конечно. Я просто задал вопрос, как можно это разбудить? Можно ли разбудить? И оказывается, что можно. Ну, я понимаю, что наши методы как бы пробуждения, мы еще себя не пробудили. Мы даже не понимаем, что такое пробуждение. Мы смотрим на Шрилу Прабхупаду, который один там 65 лет приехал в Америку и фактически в одиночку поднял такую движ. Это нереально, но нужно понимать, что за ним ему помогал Господь, он чистый вайшнав. Поэтому мы должны с вами идти по стопам чистых вайшнавов, мы должны с вами идти к собственному личному пробуждению, к будхи-йоге, к пониманию этого мира, ну, при всех минусах, да, то, что мы там где-то кому-то там, где-то там мы кого-то по работе, может, не устраивает, или по личным там каким-то моментам. Ну, невозможно там как бы резонировать везде, со всем и во всем. Ну вот, но тем не менее. Джай Гуру Махарадж. Сегодня очень долгая беседа у нас. Хари Кришна, Хари Рама. Спасибо вам за то, что вы находились с нами столь долго. Я надеюсь, что что-то вы вынесли из этой очень спонтанной беседы. Там много было всяких мыслей. Может, если у вас появятся какие-то мысли, напишите мне. Вот какие-то вот свои эссе. То есть на самом деле, ну, как бы задача это заставить мыслить аудиторию. Как бы хороший автор, хороший лектор, тот, кто провоцирует человека на мысли. Поэтому спасибо всем, кто задавал вопрос, спасибо тем, кто вел с нами внутренний диалог. Хари Кришна.